Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня на «Баррикадах» мы будем подводить внешнеполитические итоги для Российской Федерации года 2016-го, и с нами историк, журналист Максим Артемьев. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И сегодня с нами заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции. Итак, итоги. Внешняя политика, Российская Федерация, год 2016-й. Можно ли его занести нам, себе, в актив? Да или нет? Максим Артемьев.
Я считаю, что итоги 2016 года скорее благоприятны для России, чем неблагоприятные. Россия показала себя сильным государством, с мнением которого вынуждена считаться большая часть мирового сообщества. Она выдержала испытания и кризисом в Украине, и сирийским кризисом, и теперь как бы может подводить итоги, смело глядя в будущее.
Это Максим Артемьев, историк-журналист. Сейчас слово уже Сергею Иваненко, зампредседателя партии «Яблоко». Сергей, пожалуйста.
Неблагоприятный результат, я считаю. Одно то, что Россия ведет две войны, и обе совершенно ненужные, которые вредят нашей стране, и Украина, и Сирия. Сирия вообще непонятно, зачем мы там находимся. Кроме того, чтобы продемонстрировать, что мы сверхдержава, а больше никаких задач там позитивных решено быть не может, не надо было вообще туда лезть. И Украину нужно двигаться вперед, потому что ситуация на самом деле усугубляется. Вот вы видели, что творится с реакцией там социальных сетей на падение самолета. Это же невероятная вещь. Это только во время глобальных войн вот такое отношение одной нации к другой. Поэтому неблагоприятные итоги. Тупиковый путь, по которому идет страна, к сожалению, он продолжается. И ситуация пока перспектив, вот, перелома я не вижу. Мы по-прежнему в изоляции, никто нас не поддерживает, никто. Ни одна страна не поддерживает внешнеполитическую линию России.
Это Сергей Иваненко, зампредседателя партии «Яблоко». Ну и теперь уже переходим к дискуссии. Когда вы говорите, что скорее можно занести в актив, обращаясь к Максиму Артемьеву, вы что конкретно имеете в виду, когда докладываете о наших успехах, они в чем выражаются?
Я думаю, что, будучи в очень неблагоприятных условиях, смотрите, российская экономика находится в тяжелом состоянии, кризисном, да?
Да.
Как сказал мой оппонент, у нас довольно мало союзников, по крайней мере, их нет на Западе. То есть, с Западом глобальная конфронтация. Серьезный конфликт в Украине возник после событий на Майдане. Дальше. Российские войска участвуют в боевых действиях в Сирии. Помните, прошлый год, год назад завершался тяжелейшим конфликтом с Турцией.
Да.
И теперь смотрим, как все это происходит в течение года. С Турцией завершился, в общем-то, благоприятно, и даже убийство посла, совершенное исламским экстремистом, в общем, никак не повлияло, и Эрдоган тоже звонил Путину, извинялся, просил прощения и так далее. Восстановлены отношения, наши туристы ездят отдыхать. Дальше в Сирии разгромлены в районе Алеппо основные боевики, то есть при этом потери минимальные. В Украине ситуация не ухудшилась в плане для России. Сейчас уже, я думаю, серьезно никто не воспринимает, что Крым там будет потерян. Минские соглашения, хотя их Киев саботирует, тем не менее процесс продолжается, да, то есть они не могут перейти к открытому наступлению на ДНР и ЛНР. В мире все больше, как это ни странно, к власти приходят политики, которые более толерантно относятся к России. Тут можно начинать с Трампа, который теперь уже на Западе модная тема, что именно Путин такой всесильный, что повлиял на выбор Трампа. Я в это, конечно, не верю, это, по-моему, глупость, но тем не менее. Плюс Молдавия, Болгария, и еще на подходе ряд политиков, которые могут, где президентские выборы привели к победе пророссийских кандидатов. То есть я считаю, что Кремлю, я не поддерживаю эту политику, но вот я объективно сужу, считаю, что Кремлю переживать не стоит.
Это Максим Артемьев, сейчас уже обращаюсь к Сергею Иваненко. Есть ощущение, что вы сгущаете краски. Когда говорить о том, что мир от нас отвернулся окончательно, бесповоротно, есть Франсуа Фион, который лидирует по соцопросам во Франции, и ему прочат место президента Франции. Есть Дональд Трамп, который действительно хочет пересмотреть отношения с Россией. О чем вы, когда говорите, что мы везде проигрались?
Ну, я, например, о Беларуси, значит, и об СНГ. Значит, в рамках СНГ ни одна страна, ни одно государство не признало аннексию Крыма, в частности. Даже Беларусь. Значит, теперь, знаете...
Аннексию Крыма точно никто не признал.
Вот интересная логика, да? Мы рассуждаем о внешней политике, говорит, успехи российской внешней политики, что выиграл Трамп. Успехи российской внешней политики, что там лидирует Франсуа Фийон.
Приходят к власти те люди, которые хотят пересмотреть отношения с Россией. Они это используют как аргумент. Они говорят, мы пересмотрим. И говорят, народ, ну да, почему нет?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что не надо читать советских газет и не надо смотреть советских программ новостей в 9 часов вечера.
Давайте не будем.
Трамп уже сделал заявление, что он никогда не признает ситуацию с Крымом. Фийон, несмотря на... И Меркель все время говорит о том, что надо налаживать отношения с Россией. Но никто не поддержит вот этот внешнеполитический курс. Пока со стороны России не будет ясного, адекватного, встречного движения, в том числе с помощью компромиссов, а не в том смысле, что мы готовы дружить с Западом, только они должны признать, что мы во всем правы. Такого не будет. И перспективы для этого не присматриваются ни при 10 Трампах. Кстати говоря, Трамп, в отличие от нашей политической системы, человек, который связан очень мощным институциональным демократическими институтами в Америке. Там есть Конгресс, который в любую минуту может там устроить все, что угодно Трампу. Есть абсолютно независимая судебная система и так далее. Есть там независимый бизнес. Его действия, они очень ограничены.
Я бы хотел спросить у своего оппонента. А вот, Максим Артемьев. Да, по поводу признания Крыма. Разве российская политика нацелена, цели Кремля, чтобы кто-то признал. Я думаю, в Кремле никто не ждет признания, что
в этом дело. Крыма... Дело не в том, что Кремль не ждет. Просто если Кремль собирается выстраивать отношения, он должен признать хотя бы наличие этой проблемы. Вот что я вам могу сказать о позиции партии «Яблоко». Мы считаем, незаконно был присоединен Крым. Но проблема, нужно ее, по крайней мере, видеть, когда мы сами нарушаем те договоренности, которые сама же Россия подписывала, в частности, Будапештский меморандум в 1994 году, это не может просто так пройти. Поэтому вот, ну, у нас есть конкретное предложение у партии «Яблоко», у Григория Явлинского, который сейчас идет на президента. Мы считаем, что должна быть создана крупная международная конференция, на которой должна быть сделана дорожная карта решения проблемы Крыма, потому что проблема Крыма, на самом деле, конечно, серьезная политическая проблема. Она не решается очевидным путем, потому что есть, с одной стороны, право нации на самоопределение, а с другой стороны, есть принцип территориальной целостности.
А зачем нам самим предлагать делать то, что от нас не требует вообще?
Если мы хотим решить проблему, если хотим нормально существовать, надо признать, что международное право нарушать нельзя, как минимум.
Вот есть проблема Южный Курил, да, и вот она уже 70 лет почти есть. Ну, она же никак не мешает развитию там особо российско-японских отношений.
Еще как мешает.
Наши люди ездят в Японию, японцы сюда. Об этом говорят, но никто всерьез не думает, что Россия когда-то их отдаст, да? Правильно они к нам пришли, неправильно. Я думаю, проблема Крыма будет, 10, 20, 30 лет, ее никто не будет признавать. Но это как-то такие вот вещи, которые, как вы скажете, не признавали Прибалтику в составе СССР, но это не мешало вести переговоры с СССР. Вот то же самое будет с Крымом.
Максим, если позволите, будет уже вопрос вам. Вы говорите об успехах нашей внешней политики, но можно ли говорить об успехах, если, знаете, это выглядит как сломанные часы, которые дважды в сутки показывают правильное время. Чего, кто-то куда-то двигался, просто стояли и не шатались. Но так сложились звезды, что в одной стране, в другой стране появились люди, которые, да, провозглашают желание пересмотреть отношения с Российской Федерацией в лучшую сторону. Мы-то что для этого сделали?
Я бы вот хотел процитировать слова члена партии «Яблоко» господина Лукина. Не знаю, он является членом или нет? Не расстался он с партией?
Да, нет, он восстановил членство. Он по закону должен был приостановить членство на государственной должности.
Как известно, он был посредником во время кризиса в Киеве, когда он туда приехал, понял, что те активисты на Майдане, они все равно свергнут Януковича, о чем не договаривались, он ничего подписывать не стал, потому что понял, что это бесполезно, да? И потом вот он давал интервью, он сказал, что в Кремле мыслят не тактическими, а стратегическими категориями, что Германия с Францией тоже много лет воевали, а потом вот рано или поздно, через века, пришло примирение. Так и говорит, так вот он, Лукин, объясняет психологию тех, кто в Кремле, что да, сегодня Крым никто не признает, но пройдет одно, второе, третье поколение сменится, и будет уже другой подход. То есть там никто не ждет быстрых результатов. Я считаю, что вот эта позиция, она правильная, хорошо объясняет психологию тех, кто находится в Кремле. То есть никто не ждет быстрых результатов, но вот тактически, вот я говорю, как Путин разрулил ситуацию с Турцией, как он разрулил ситуацию с Сирией, как вот он разрулил ситуацию, как бы не давил на него Обама, он все-таки на уступки не пошел. И этим как бы вот Китай и Индия, они уважают Россию за то, что она как бы не гнется, не поддается. Поэтому я не вижу, что у нас прям какой-то в этой тяжелой ситуации, когда против нас весь Запад, то я считаю, что внешняя политика очень даже пристойно идет.
Это Максим Артемьев сейчас, да, Сергей Иваненко.
Ну, я не понял, что вот мой оппонент сказал, при чем тут Лукин. Там ситуация была при Януковиче, когда был подписан меморандум с участием нескольких европейских государств, потом ситуация изменилась качественно. Эта история вообще ни при чем. А теперь, что касается внешней политики. Я хочу сказать, вот посмотрите, еще раз обращаю на это внимание, внешняя политика – это искусство создавать себе друзей. Каких друзей мы создали? Это не искусство сидеть и ничего не делать. И ждать, что будет, что звезды как-то вот лягут в какую-то сторону.
А стоять? Это, а стоять, ну, например, стоять, не шататься?
Да, ну, стоять, наверное, лучше, шататься. Да, чем лежать, да, но. Потому что хоть видно что-то. Но у меня такое ощущение, что вообще все лежа делается. Внешняя политика отсутствует. Посмотрите на стилистику наших дипломатов. Знаете, вот раньше был анекдот такой, что если дипломат говорит нет, то это не дипломат. У нас сейчас дипломаты просто занимаются, ну, практически каждый день такой площадной бранью. Понимаете, даже стиль показывает то, что, собственно говоря, внешнеполитическая, дипломатическая работа, она отсутствует, она равна нулю. Понимаете? Когда у вас вы проводите саммит там Евразес, и на него демонстративно не приезжает Лукашенко...
Не в первый раз,
этого... Нет, первый раз. Не демонстративно первый. Не приезжает первый раз.
Не в первый раз.
И когда, так сказать, там осталось буквально там три государства, остальные просто не участвуют в этом. Это вообще, кстати говоря, не связано с общим внешнеполитическим курсом на борьбу с Западом. Это вот то, что у нас, вот наши соседи. И просто у России сегодня нет союзников. До тех пор, пока мы сами не начнем двигаться в этом направлении, и я вам объясню, почему проблема. Потому что проблема, вот действительно, на самом деле, вся разруха начинается в головах. У нас в головах нашей власти сидит мысль о том, что мы особенные. У нас есть какой-то особенный такой наш уникальный путь развития. Нет никакого уникального пути, нет никакого третьего пути.
А какой
есть
раз?
Европейская, есть азиатская цивилизация. А третий путь – это путь в третий мир. Вот мы по этому пути в никуда сейчас и идем. Значит, Россия должна развернуться хотя бы ментально на уровне, так сказать, высших руководителей. В том, что мы часть европейской цивилизации, что мы в том смысле, в котором понимается европейская цивилизация, мы должны делать так, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы выборы были нормальными. Чтобы соблюдались права человека, чтобы соблюдались права собственности, а не бандиты ходили тут в погонах.
Я могу теперь сказать что-то?
Максим Артемьев.
Да, я бы хотел вот по поводу друзей и союзников. А вот какие друзья и союзники у Китая, там, у Индии, я вот, у Бразилии, да, я вот как не очень понимаю. Как говорил император Александр III, у России есть два союзника, армия и флот, да? Поэтому просто вот говоришь, что там нет союзников, во-первых...
Вот эти два союзника, да, Россию, да, привели к краху.
Нет, и тем не менее Александр III
и
заключил
флот, и
замечательный,
и
замечательный договор с Францией республиканской, да? То есть в этом я не вижу проблемы. Потому что, да, бывают такие ситуации, когда национальные интересы государства требуют идти четко, не идти на уступки, да, как это вот было. Такое было и не раз. По союзникам я сказал, что многие страны, вот те же Китай и Индия, не страдают. Что, вот плохие отношения у Индии с Пакистаном, уже 70 лет постоянно войны. Они же там не бьются в истерике, почему не примирились, да? Почему они не решили проблему Кашмира? Ну, это исторически заложено, то есть все такие проблемы быстро не решаются. По поводу популярности министра нет этого. Вот я вижу, что я постоянно как журналист, как историк, социолог смотрю социальные сети. Сейчас самый популярный министр вместе с Шойгу, вот я смотрю, в «Одноклассниках», ВКонтакте, это Сергей Лавров. Никогда не было, чтобы в МИДе был популярный министр. Над Козыревым все смеялись. Примаков, когда был министром иностранных дел, не очень. А Лавров сейчас популярнейший министр.
Но это в России,
да,
внешней политике.
Поэтому я
влияет.
Не считаю, что он прям такой слабый и бездарный министр. Я думаю, в такой тяжелейшей ситуации, когда против нас Запад, он делает максимум возможного. Не считаю, что он
бездарный.
Я
поясню.
Сергей Иваненко,
поясню.
Да.
Знаете, логика, это логика 19 века. Не случайно у вас все аргументы заканчивается максимум Александром III. Значит, 19 век, да, это национальное государство, строго обособленная национальная экономика. Сейчас в условиях глобальной экономики. Значит, самая зависимая страна от импорта, чтобы вы знали, это Соединенные Штаты Америки. Если не будет импорта туда, а не экспорта, то экономика резко упадет. Сейчас глобализация экономики такова, посмотрите на телефоны, кто их делает, где их придумывают и кто их делает.
А в чем тезис? Вот если вкратце.
Тезис состоит в следующем, что изоляция, самоизоляция – это катастрофа в современных условиях. И это прекрасно знает, в частности, там, не знаю, руководство Роснефти, руководство Газпрома, прекрасно знает, к чему это приводит. Потому что, например, есть и технологии, которые без импорта просто не работают даже для добычи нефти.
Но я самоизоляции не вижу, как бы.
Абсолютная самоизоляция. Мы, причем мы гордимся этим.
Сейчас Максим Артемьев.
Да, я как бы не вижу самоизоляции. Я вижу, что в 2014 году в начале был, что сложилось на Украине, да? До этого, до 2014 года, ситуация была такая, что 50% влияния было у Запада на Украине, 50% у России. Произошел вооруженный переворот, Россию вышвыривают, у нее остается ноль влияния. В отчаянной попытке сохранить влияние предпринимаются действия по удержанию базы в Севастополе, и это как бы 10% влияния мы отыграли.
Но вы даже не этот год пересказываете.
Да, да. Нет, я просто к чему? К предыстории, потому что вот, типа, Россия сама искала конфликта. Россия не искала конфликта, она там не пыталась что-то делать. Произошел переворот, когда российские интересы были просто она была выкинута с Украины. Почему? Я предысторию конфликта вспоминаю, да? Не то, что вот мы взяли и ни с того ни с сего вмешались. Я опять не одобряю, не хвалю, я просто рассуждаю. То есть есть такие моменты, когда государство должно поступать так, как вот оно поступает, она не может говорить, а какая будет там торговля, да, то есть так и здесь. Поэтому я не вижу какой-то курс на самоизоляцию.
Ну, только не жалуйтесь тогда.
Да, предприняты были шаги, потому что сейчас бы следующим шагом бы нас бы вышвырнули из Севастополя, и мы бы десятки и десятки миллиардов долларов потратили бы на перевод Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, и то бы это ни к чему бы не привело. И эти бы потери, они бы никакой внешней торговли не были компенсированы.
Про энергоресурсы вы сами упомянули, обращаюсь к Сергею Иваненко. Так Северный поток 2 строится, причем с Германией. А турецкий поток, судя по всему, будет строиться сейчас с Турцией. О какой изоляции вообще идет речь, если деньги продолжают зарабатываться и там, и здесь?
Значит, понимаете, вот есть такая популярная песня «Все хорошо, прекрасно, маркиза». Это да, вот из этой серии. Значит, если посмотреть на ситуацию в целом, я обращаю ваше внимание. Вот все говорят, что сейчас кризис. Кризис только в России, обращаю ваше внимание. Спад экономики только в России.
И в Украине.
И Европа растет. Ну, Украина, само собой. И Европа растет, Америка растет в 5% в год, Китай растет.
Америка, значит, 5%
не расти,
в год?
Не расти сейчас в экономике, не расти. Это значит обеспечить, что через 20 лет мы будем на уровне, и наша экономика будет на уровне африканских стран. Для того, чтобы Россия действительно сохраняла свое влияние хотя бы вот в той части, где она находится, хотя бы на своих границах, нам нужен рост 5-10% в год. Для этого нужны очень серьезные преобразования. Начинать, безусловно, нужно с того, чтобы прекращать вот эти две войны. Две войны. Нужно добиваться того, чтобы отменили санкции. Потому что санкции, это все теперь видят. Как смеялись все там, знаете, потешались в 2014 году. Ха-ха-ха, нам ввели санкции.
Украина...
А сейчас все знают, что это отсутствие технологии, отсутствие перспективы. Украина, разумеется, в плохом положении. Мы что сейчас? Чем занимается сейчас наша пропаганда? Она с утра до ночи говорит о том, что на Украине хуже. Ну, есть еще страны, где еще хуже.
Не-не-не-не.
Сомали, например.
Давайте отталкиваться не от того,
так
что
вот,
там
надо
хуже.
Смотреть...
Давайте отталкиваться.
Я еще раз хочу.
От того, что там так же. Так какого лешего там так же, если она открыта всему миру Украины, если туда
сыплются вообще-то там война. Вообще-то там война идет. Вот есть, вообще-то там идет война, на минуточку.
Да.
Теперь... И в которой мы участвуем.
Да. Хотя
бы... И не надо, так сказать, вот тут
есть
морочить голову.
Много стран открытых
кстати
миру.
Говоря, да. Кстати говоря, Украина, между прочим, даже в этих условиях показывает там 1% рост. Это ничто.
В этом году, да.
В этом году. Но все равно это рост. В отличие от того, что у нас по-прежнему спад. И потом, я еще раз обращаю внимание. Если мы хотим, чтобы Россия... Я обращаюсь к людям, которые патриотически настроены. И которые не квасные патриоты и не ура-патриоты, а которые хотят, чтобы Россия была сильнее. Чтобы Россия была сильнее, должна быть мощная экономика. В России нужна сейчас в Кремле не сильная рука, а умная голова. Вот о чем речь.
Это Сергей Иваненко, сейчас Максим Артемьев.
Я бы напомнил, что очень много стран открыты миру. И Папуа-Новая Гвинея, и Конго, и Нигерия, и много других, да? Но само вот это слово оно бессмысленно. Ну вот они открыты, и что? И идет выкачивание ресурсов, и ничего. То есть это такое обзывалка, как, знаете, 90-е годы было популярно, там, что вот будет приватизация, все будут хорошо жить, да, там, будет отпуск цены, и все. Ну, есть красивые слова, а есть реальность. За ними она не последовала, 90-е годы, за красивыми словами реальность.
Так и сегодня. А в закрытых странах какие выдающиеся достижения? В Северной Корее, например?
Нет, а в чём
или в Венесуэле?
Вот есть...
Понимаете,
вот,
демократия не дает колбасы, да, но без больше, нее. Да. Вы точно ее не получите.
Ну, вот я знаю Китай, да, там демократии не пахнет. Вот если бы
Китай 80... открытая да, экономика.
В 89 году, если бы
Китай, там, китайское экономика.
Руководство бы не привело бы на площади, как вы знаете, да, что там было,
Тяньаньмэнь,
да, было бы такое достижение, не было. Только вот за счет жесткой централизации удалось развить экономику.
Кстати, санкции в отношении Китая действуют.
Да, и там Китай, и тем
нет,
не менее,
они,
китайское руководство поступало не так, как вот хочется другим, а так, как вот оно видело свои интересы. И Индия поступает так, как она свои видит интересы, и Бразилия. Любое государство, оно как бы в первую очередь исходит из своих суверенных интересов. Нравится или нет? Это как бы аксиома мировой политики.
Вы знаете, чем Россия отличается от Китая? Знаете чем? Тем, что там живут китайцы, а здесь живут русские. Вот этим отличается. Это другая цивилизация, нужно понимать.
Если вы хотите поговорить, Болгария,
если вы хотите
Израиль,
поговорить о Китае...
Любая страна – это особая цивилизация.
Нет, не любая страна – особая цивилизация. Цивилизации группируют, страны группируются по цивилизациям, а не наоборот. Есть европейская цивилизация, западная, есть восточная цивилизация.
А вот
цивилизация.
Япония или Южная Корея, какая она цивилизация?
Япония да. В этом смысле... Погранично, она отчасти
ну
западная,
пограничная
часть...
такая цивилизация,
Россия,
да.
Россия не погранична, она выбрала
часть
путь, который
в
никуда.
В
потому что вот, если вы хотите поговорить о Китае, пожалуйста, я с вами могу обсудить, как работает Китай. Значит, китайская компартия,
мы
там 7 человек
итоги,
в политбюро,
итоги,
они, по сути говоря, сдали территорию страны, населения в концессию, потому что вся интеллектуальная начинка, вся технология идет с Запада. И китайцы, между прочим, 33% объема выручки платят за патенты на Запад, чтобы вы знали.
У них прилично
каким образом остается, работает да. экономика. Почему это не работает у нас? Потому что у нас пытались так сделать, это не работает. По разным причинам.
Одна из причин состоит в том,
что у нас другой менталитет, другие люди. Люди, которые способны действовать самостоятельно, которые хотят развивать свой собственный бизнес, которые хотят зарабатывать головой. Это совсем другая история.
Да,
поэтому внешняя политика...
Но
в отличие от нас, Китай не осуществляет внешнеполитических авантюр.
У него нет проблем.
Максим, у него огромное количество
у него,
проблем.
Смотрите, южный,
у него есть тайваньские проблемы в Южном Китайском мире.
Есть Южное Китайское море, да, там они высаживаются, как вы знаете, делают, что выходит даже вот, да, буквально на той неделе конфронтация была с США.
И беспилотники вылавливают?
Да.
Забейтесь 10% в год, тогда говорите о том, что вы лучше Китая.
Китай делает так, как он считает нужным. И Тибет он никогда не отдаст, и Синьцзян он никогда не отдаст. И он, как бы, у него не было распада, как вот, если бы, представляете, Китай бы распался бы, как Советский Союз, да, там, ушел бы Тибет, ушел бы Синьцзян, тогда бы было бы вопрос. И опять, Тайвань он признает, он не признает, он не говорит, что вот мы отпустили свободное плавание. Поэтому Индия признает Кашмир, нет, не признает, и Пакистан не признает. То есть это нормальные процессы, когда государство защищает свои интересы. Во всем мире так.
Сергей Иваненко.
Да нет, это, знаете, это вот... Я все время вспоминаю в советские времена, но там, кстати, честнее было. Там вот такие передачи, вот такие разговоры, они всегда шли под грифом «Отдел пропаганды центрального телевидения». Когда вместо того, чтобы говорить о внутренних проблемах, а о том, что вытекает из наших кривых рук, о внешней политике России мы говорим, а не Китая.
Да, вот вы
мы
говорили...
все время рассказываем о том, что во всем мире живут так же плохо, как и мы. Это не так.
Вы
это абсолютно не соответствует действительности.
Вы плашку
нет,
собирались
повесить. Разговор, когда разговор идет о политике российских властей, переводится на то, что китайцы делают то же самое, что там, не знаю, там американцы
нет,
делают то же самое. Значит, российская внешняя политика ведет очень слабую политику, которая приводит к тяжелым результатам. Вот о чем речь.
Стало лучше, стало хуже, об этом сегодня дискуссия, говорим о внешней политике. Я напомню, с нами сегодня историк, журналист Максим Артемьев и заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Краткое содержание первой серии. Сергей Иваненко уверен, что все становится только хуже. Максим Артемьев увидел в 2016 году успехи во внешней политике Российской Федерации. Так это или нет, спросим в конце нашей программы у слушателей, кому они больше прислушаются, или к Максиму, или к Сергею. Ну и, конечно, после информационного выпуска будем подключать аудиторию, но это произойдет где-то минуты через 4. Новости.
Разговор непримиримых в программе баррикады.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня историк, журналист Максим Артемьев и зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Говорим о внешней политике Российской Федерации в 2016 году. Может ли Россия занести этот год себе в актив, да или нет? А в этом главный вопрос нашей сегодняшней дискуссии. Голосование будет в конце. Сейчас вопросы наших слушателей нашим гостям. Поехали. 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм. Говорит Москва-бот. Все это латиница в одно слово. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
У меня вопрос господину Иваненко. Он утверждает, что мы закончить должны две войны. Даже не хочу обсуждать присутствие наших войск в Украине, есть они там, нету, если есть, то и слава богу. Означает ли, по мнению господина Иваненко, что мы должны позволить нацистам убивать русских? Про Сирию спрашивать не буду, потому что, не обладая полнотой, скажем так, информации, которая доступна высшему главнокомандованию, вот, не вправе обсуждать его. Вот. И хочу сказать от себя напоследок, как в той песне. Вот. В вашей партии именно вот такие взгляды, ноль шансов на выборах. Вся ваша партия и программа
—
унылое дерьмо. Так.
Сергей?
Да, ну, я понимаю, что такие настроения доминируют. Я хочу напомнить, это далекий экскурс, но, я думаю, он актуальный, с учетом того, какой год нам предстоит, 17-й. В 2014 году, когда началась вот Первая мировая война, примерно такое же настроение было в российском обществе. 86% поддержки царя, я утрирую, рейтинг, невероятный патриотизм. Через три года все увидели, к чему это привело. Да, существует сегодня такое ощущение, что война – это вещь хорошая. Уверяю вас, это не так. Это не так. И в интересах нашей страны, сохранения ее целостности, государственности, я уж не говорю о жизнях людей, прекратить эту бессмысленную кровавую бойню. Потому что ничего, кроме ненависти, это не вызывает. И в этом состоит наша позиция. Сегодня, наверное, она не является самой доминирующей. Но просто хочу сказать, что, во-первых, ситуация меняется, мы это видим. А во-вторых, все равно деваться некуда. Все равно нужно будет договариваться. Все вооруженные конфликты всегда заканчиваются переговорами. Даже акт о безоговорочной капитуляции – это переговоры.
Это Сергей Иваненко, Максим Артемьев.
Я бы хотел согласиться с оппонентом, что все вооруженные конфликты заканчиваются мирными договорами. Важно, на каких позициях и с какими как бы результатами стороны выходят на эти переговоры. Что касается 2014 года, 100 лет назад, то я бы хотел напомнить, опять-таки, что в России не было такого сильного энтузиазма по поводу объявления войны, как в Германии, во Франции и в Великобритании особенно. Именно там они настроения были ура, патриотические, и именно там они сохранились до 2018 года, и никто как бы, несмотря на тяжелейшие потери. То есть, опять-таки, я не хотел бы, чтобы Россию представляли каким-то изгоем в мировом сообществе. Она вполне была на уровне тех стран. И никакого там особого ура-патриотизма по сравнению с Западом у нас не наблюдалось.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу, все интересно. Скажите, пожалуйста, а почему вот два оппонента так все говорят, да, когда в «Яблоке» есть люди умные, да, и нормальные, и адекватные? Почему в стране такой бардак в плане того, что 23 миллиона бедных, да, и фонд Ельцина содержит, нашли деньги, на 23 миллиона бедных нет денег, на больных раками нет денег? Когда вся полиция убогая, когда на капоте катает полиция, когда не могут остановить золотую молодежь по дорогам. Это как вообще? И вообще, как можно голосовать в будущем, хотят голосовать за Путина и в дальнейшем за его партию, как бы за...
Да, на будущее просто нашим слушателям, сейчас, конечно, на этот вопрос ответят наши гости, но на будущее слушателям напомню, что тема нашей сегодняшней программы – внешняя политика, поэтому будьте любезны, проявляйте уважение, в том числе и к нам, раз уж мы заявляем такую тему и предлагаем ее обсуждать. Кто будет?
Я бы Максим Артемьев. Да, начать, хотя, конечно, я не могу говорить за партию «Яблоко» и ее перспективы электоральные, да, на мой взгляд, пока они, конечно, не блестящие, но... Я как бы хорошо слежу за ситуацией, у меня там есть друзья, молодые ребята 30-летние, которые сейчас там находятся на постах заместителей. За ними, возможно, будет будущее, поскольку они стараются не выступать с такими демагогическими заявлениями, то есть не как вот там Демшиза, а и типа там России все плохо. Они как бы занимают экологическую позицию, гуманитарную, и с таким подходом, я думаю, у нового поколения руководства «Яблока» есть в будущем какие-то перспективы. Что касается малых трат на социальную сферу в России, абсолютно с вами согласен, они позорно малы, позорно недопустимы, и суть внешней политики государства должна заключаться такая, в том, чтобы давать государству безопасность, чтобы оно могло больше тратить на своих граждан.
Это Максим Артемьевич, сейчас Сергей Иваненко.
Не могу не согласиться с постановкой вопроса от радиослушателя. Я, к сожалению, пропустил, как его звать. А, действительно, это самый главный вопрос. Самый главный вопрос. И у меня тоже вызывает сожаление. Вот то, что в информационном поле 90% времени мы разговариваем про Украину, про, ну, про все что угодно, кроме наших реальных проблем. Действительно, огромная бедность и расслоение увеличивается. Действительно, проблемы здравоохранения, образования и так далее. Если говорить коротко, эта тема очень большая, у нас довольно подробная программа, и можно посмотреть это в интернете. Если говорить коротко, суть проблемы состоит в том, с нашей точки зрения, что у нас неверная политическая система. Дело не в том, что яблоко там, не знаю, главная задача, чтобы мы попали в Думу. Не об этом мы говорим. У нас неверная политическая система. Ее по большому счету нужно менять в целом. Нужно созывать, ну, если говорить, так сказать, ну, на какую-то перспективу, в конце концов нужно созывать учредительное собрание и переформатировать страну, переобустраивать ее. Потому что то, что сейчас происходит, это неизлечимо. Это неизлечимо, потому что система монопольная, система, в которой господствует произвол, система, в которой нет ни закона, ни права, ни морали. Эта система не имеет никаких перспектив. Теперь последнее. Коротко. Последнее коротко. По поводу выборов и по поводу вот того, что нужно быть по-другому. Сейчас не выборное время. Ну, выборы президента чуть позже. Мы сейчас говорим о стране. О стране, не о том, чтобы добиться результата на выборах, а чтобы страна не рухнула в пропасть, на краю которой она находится.
Странное заявление для представителей партии вообще не стремиться ни к какому результату на выборах. Ну, как минимум, Сергей
Викторович. Вы же сами сказали, у нас разговор идет о другом, да. Не о выборах. Когда это вы поговорите о выборах, пожалуйста, с удовольствием поговорим.
7373948, да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, зовут Москва.
Да, пожалуйста.
Я согласен с представителям «Яблока», то, что действительно надо менять, но нету никакой, по телевизору нету альтернативных мыслей. Как менять?
Только... Как? Внешнюю политику как менять? Сергей Иваненко.
Внешнюю политику? Нет, я сказал, систему надо менять. Систему надо... Да, то, что там нет альтернативных мыслей, это делается намеренно, я же говорил вам, пропаганда. Значит, начинать нужно с президентских выборов. Вот мы попытались на парламентских выборах. Ну, что мы могли
говорим
доказать?
Про внешнюю политику.
Мы могли доказать только то, что тут все вброшено. 35% была реальная явка, 55% показали. Сейчас президентские выборы. Они пройдут тоже с фальсификациями, но нужно в них участвовать, надо бороться, надо исчерпывать те разумные методы, которые еще сегодня возможны. Значит, выборы президента, поддержать представителя «Яблока», лидера партии Григория Явлинского, и если будет у него нормальный результат, то ситуация начнет меняться.
Это Сергей Иваненко, Максим Артемьев.
Я думаю, вот отталкиваясь от вопроса нашего слушателя о том, что в телевизоре нет альтернативы, но я думаю, альтернатива должна идти не из телевизора, а от жизни, да, то есть, когда будет запрос на какие-то интересные новые подходы во внешней политике, они будут кристаллизоваться, будут силы, которые будут их выражать, да. Пока я таких запросов не вижу и не вижу сил, готовых их выражать. А мой уважаемый оппонент, вот его сила там показала свою программу на выборах, да, там получили они сколько, я уж не помню, меньше 2%, да, вот как бы их реальная поддержка.
А вы знаете, сколько мы получили в МГУ и в МФТИ?
А что, там живут сверхлюди, а
участок?
Те, кто,
нет,
не
я просто вам
те,
приведу...
кто живут не в МГУ, это в плюсе.
Я вам приведу пример,
нет,
просто для того, чтобы вы
сказали,
понимали.
Сейчас, минуточку, да.
Чтобы вы понимали масштаб фальсификации.
Мы
там у нас было 38%.
Нет, мы сейчас обсуждаем,
на соседнем участке, где живут такие же люди, там 3%.
Я вот слушаю,
понимаете?
Как бы, да, я тоже живу,
и
я
вижу, да. И вы мне рассказываете о том, как проходят у нас выборы?
Я рассказываю, что вот я не видел ваших протестов, ни миллионов демонстраций в поддержку Яблока, что у них украли голоса. Но мне сейчас неинтересно, как бы, тут все понятно.
В 89-м году КПСС можно имел 99%.
Да, я думаю,
тоже
что людям, людям интереснее узнать, какая будет новая альтернативная политика внешняя. Пока вот
никакой
я не вижу,
не будет. Пока эта власть сидит, ничего не будет.
Чтобы ее выдвигали. Пока не вижу запроса такого.
Надо.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, Москва.
Да, Николай.
У меня вопрос к двум гостям студии. Вас выбрали президентом Российской Федерации в декабре 2016 года. Какое ваше предложение по направлениям, основном или главном направлении внешней политики Российской Федерации вы можете сделать для граждан России, учитывая ее нынешнее состояние, опять же, на декабре 2016 года?
Спасибо, принимается. Давайте, Сергей Викторович, с вас начнем.
Ну, я уже об этом говорил, могу еще раз повторить. Действительно, задач очень много. В конечном счете надо переформатировать систему, которая существует сегодня в России. Но ближайшие шаги – остановить войны. Остановить войну кровопролития на Украине, в Сирии. В Сирии нам делать нечего.
На каких условиях?
Условия вырабатываются в процессе переговоров. Не бывает так. Знаете, когда стороны выходят на переговоры, они выдвигают какие-то свои переговорные позиции. В процессе переговоров формируется результат.
Вы чего требовать будете?
Если вы идете на переговоры и говорите о том, что вот моя позиция такая, и она не сдвигается, то переговоров не существует.
Но из Сирии вы уходите без условий, я правильно понимаю?
У нас такая внешность... В Сирии нам просто делать нечего. Я не понимаю вообще, зачем мы
находимся.
Просто
уходим, и все.
Потому что мы там ввязались в войну шиитов и суннитов. Ну, какое нам дело?
А на Украине тоже все несправедливо, поэтому
Украину просто оставляем. Еще раз хочу сказать, есть много проблем. Если вы хотите поговорить по Украине, здесь в одной фразе не скажешь. Там нужны и военно-полицейские силы ОБСЕ. Там нужны, так сказать, международные переговоры с участием, безусловно, Украины, России, а также многих стран, которые там имеют интересы, и Турции, и европейских стран. Это довольно сложный процесс. Это не дважды два, четыре. Вот посмотрите, как вот Лавров с Керри разговаривают буквально каждый, чуть ли не каждый день они беседуют по поводу соглашения о прекращении огня. Поэтому, но начинать этот процесс надо, и инициировать его должна Российская Федерация. К сожалению, пока здесь такая власть с такими настроениями, я не вижу перспектив. Ее менять надо, эту власть.
Это Сергей Иваненко, сейчас Максим Артемьев.
Если бы директором был я, да, это была популярная рубрика в «Советской газете», ну и вот, если бы президентом был я в декабре 2016 года, первое движение – это не делать резких шараханий, потому что любые резкие движения, любые резкие повороты, они очень чреваты непредсказуемыми последствиями, что Украина нам и показала, когда вот было резкое шарахание, и страна обрушилась, потеряла свою часть своей территории и так далее. Поэтому ни в коем случае не допускать резких шараханий. По Сирии вести дело к мирному урегулированию. То есть вот сейчас нынешняя идет подготовка конференции с участием Турции, Ирана, там другие страны работают в этом направлении, работают с Европой, работают с США, со всеми силами, кто заинтересован в мирном урегулировании. При этом прекрасно понимая, что конфликт в Сирии – это намного, надолго, что и Запад там будет участвовать, и арабские страны, то есть это быстро не разрешится. Если моментально сейчас бросить Асада, то Россию, конечно, никто уважать не будет, с ней никто не будет считаться, как со страной, которая моментально бросает и уходит. То же самое по Украине. Нравится нам, не нравится ДНР, ЛНР. Моментально, если их бросить, все, это будет потеря престижа России полнейшая, с нами также будут вытирать ноги. Поэтому не шарахаться, не дергаться и стараться завершить любые конфликты мирным путем, путем уважения и достоинства России.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к ведущему. Скажите, пожалуйста, а вот те люди, которые сейчас обсуждают внешнюю политику, они действительно так думают или притворяются? Знаете, я слушала очень долго все это, у меня такое впечатление, что я попала не совсем в такое место, где
рассуждают нормальные люди. Очень важно, а вы-то чего ожидали? Вы ждали, что должно, когда они говорить? И Максим...
Я говорю с Володей Владимиром Карповым.
Да, я по-прежнему на месте. Вы ждали, что...
Владимир,
да, Максим и Сергей будут что говорить?
Нет, я ждала, вы знаете, чего-то более интересного и более такого содержательного из этой беседы. А получается так, что у меня такое впечатление, что я стою около магазина, где продают водку, и рассуждают два алкоголика. Прошу прощения.
Хорошо, принимается. Сейчас один из алкоголиков Максим Артемьев, пожалуйста.
Да, я хочу принести искренние извинения нашей слушательнице, что мы не смогли соответствовать ее высокоинтеллектуальным запросам. Но на самом деле, мне кажется, многие проблемы, их не стоит излишне усложнять, и любую самую сложную проблему, вплоть до мироустройства, можно рассказать самым простым языком, любому человеку в очереди в магазине, и поэтому задача любого специалиста – это вот именно донести до слушателей на понятном ему языке, разжевать проблему так, чтобы было понятно и школьнику, и студенту, и пенсионеру. Может быть, этим связан наш вот такой низкий интеллектуальный уровень. Еще раз извините.
Это Максим Артемьев, Сергей Иваненко.
Ну, я не вполне понял претензию. Ну,
поверхностно было... как-то, Сергей Викторович.
Поверхностно.
Поверхностно.
Понял.
Более
понял.
Глубоких мыслей-то ожидали от вас.
Ну, извините, да. Насчет более глубоких. Мысль-то у меня одна. Значит, в России не только внешняя политика. Здесь много проблем. Здесь экономическая, социальная политика. Очень много проблем. Бедность, экономика не работает. Произвол и так далее. Значит, мысль одна и простая. Но она не оригинальная, наверное, и она не яркая. Да, поменять систему. Систему надо менять, господа. Вот о чем речь. Нужно заменить президента. Когда вот сидит эта группировка 17 лет, даже самые распрекрасные люди превращаются в людей, которые не чувствуют страны.
Есть
мы это много раз видели. Много раз видели. Загнивает страна, загнивает, гниет с головы. Яркая эта мысль или нет, но это моя мысль вот такая.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Валерий, зовут меня. Вы знаете, вот мне удивительно, что партия «Яблоко» – это партия фактически одного человека на сегодняшний день, Явлинского, публичного, но это партия абсолютного политического импотента, человека, который не умеет ни с кем договариваться, человек, который не может отходить от своих каких-то тактических вопросов ради решения стратегических политических вопросов. Это тут полное непонимание политической борьбы. Это партия, которая...
Но мы не про яблоко, мы про внешнюю политику Российской Федерации. Не забывайте об этом.
Конечно. Ну, я могу сказать, что в партии «Яблоко» я не могу согласиться с ее внешнеполитической. Полностью поддерживаю внутриполитические вопросы. Но неумение решать эти вопросы, неумение правильно их подать, отталкивает, мне кажется, последних...
Там... Спасибо, принимается.
Ну, что я могу сказать?
Сергей Иваненко.
Наверное, у нас есть недостатки. Мы внимательно прислушаемся к такой критике. И насчет договоренности. Ну, договорились мы на прошлых выборах. Мы продвинулись сильно по этому вопросу на парламентских. У нас там много беспартийных. Пол списка было беспартийных. И известных людей было несколько человек. И Гудков, и Рыжков. Но надо двигаться дальше, согласен. Я воспринимаю это как конструктивную
критику. Максим Артемьев.
Мне кажется, что, конечно, партия «Яблоко» много потеряла, когда вот она утеряла свой пост председателя комитета по внешней политике, который Лукин многие годы возглавлял. Он такой был спокойный, взвешенный, центристских позиций, вот он не занимался демагогией.
Ну, 99-й год.
Да, и теперь...
В 99-м году мы потеряли посты-то.
И вот когда потеряли посты вот Лукин, он как бы был таким нормальным, вменяемым человеком. И поэтому, возможно, это было то, что... Яблоко было парламентской партией, у нее была интересная политика, повестка во внешней политике. А вот уход Лукина, конечно, очень роковым образом отразился на Яблоке, и во внешней политике с тех пор у них нету таких ясных, интересных, оригинальных
идей. Может, внешняя политика все-таки поменялась, а не
Яблоко. Мне кажется, вопрос был по Яблоку, да, люди недовольны. Я пытаюсь объяснить, почему они недовольны вами.
Да мы прекрасно знаем, почему. Чего нам рассказать? Вы про политику страны поговорите, про Путина, что он делает.
По Яблоку и по внешней политике.
Про Путина и Лаврова, куда они ведут страну.
Мы уважаем,
мы уважаем
слушателей.
В пропасть.
Что спросил слушатель, то мы ему отвечаем.
Да, тем временем к нам присоединился еще один слушатель. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Виталий зовут. А мне вот так интересно, все всегда ругают нынешнее правительство, а сами куда-то теряются, как проходят выборы. И сразу не видно ни яблока, ни...
Слушайте, товарищ, я прошу прощения. Значит, смотрите, мы совсем окопались уже в области яблока, выборов в Российской Федерации и все остальное, хотя тема нашей сегодняшней программы, она звучала в самом начале, прозвучит в конце и в середине звучала. Это внешняя политика Российской Федерации. Можно ли ее назвать успешной в 2016 году? Это короткий вопрос, который мы задали и гостям, и который обсуждаем вместе с вами, с нашими слушателями. Поэтому в очередной раз, последний уже призываю уважать друг друга и говорить все-таки о внешней политике. Спасибо большое за понимание. Ну, давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос представителю Яблока.
Да.
Для того, чтобы сохранить у нас друзей, нужно было уступить Севастопольскую бухту американцам, зато Обама друг. Нужно было согласиться с добычей сланца на востоке Украины, тем самым отсечь часть рынка «Газпрома» в Европе, зато Обама друг. Нужно согласиться было с уничтожением Сирии и пошел, и «Газпром» бы окончательно выдавили бы из европейского рынка. Зато «Апама» вдруг. Господа, я вас умоляю, не ходите на выборы, не тратьте бюджетные деньги, если вы ороете о государстве.
Спасибо, принимается. Сергей Иваненко, да.
Я считаю, что это неверная постановка вопроса. И говорил я не о друге США. Американцы никогда не будут нашим другом и союзником. Это слишком крупная страна. И тут демагоги мне не надо. Знаете, я советского телевидения не смотрю. Я говорил о Беларуси, я говорил о Казахстане, я говорил о 12 в данном случае советских республик, которые не поддерживают политическую линию России и всячески пытаются от нее дистанцироваться. Вот об этом я и говорил. И продолжаю настаивать на том, что политика, внешняя политика, которая создает, не создает друзей, а создает врагов, она неверная.
Это Сергей Иваненко, Максим Артемьев.
Я немножко вижу противоречие в словах своего оппонента, поскольку он говорил о новых технологиях, о мировом рынке, а Казахстан, там, Беларусь нам новых технологий, я думаю, особо не принесут, хотя с ними очень нормальные дружеские отношения, и как бы с ним проблем особых нету. А то, что там Лукашенко не приехал, он и раньше не приезжал, в 2009-м, 2013-м, это нормальные такой политические торги. Но чем важен вопрос радиослушателей? То, что простые люди, не специалисты во внешней политике, они отлично понимают, что вот этого, вот чтобы со всеми всегда дружить, чтобы тебя все любили, во внешней политике не бывает.
Да, это очень разговор трудно. Только идет об Обаме.
Да,
самый главный человек в стране это Обама.
Обама главный человек во внешней политике. Естественный вопрос, и люди понимают, простые люди, что внешняя политика, она не может быть такой вот мягкой и пушистой, что бывают проблемы, когда государство вынуждено отстаивать свои интересы, вступая в противоречие с другими государствами. Так было всегда, есть и так всегда будут. И даже между Европой и Америкой часто бывают противоречия и так далее. То есть внешняя политика, она никогда не бывает, чтобы нравиться всем. Это, как говорится, не рубль, чтобы всем нравиться. Внешняя политика часто должна идти как бы на жестко отстаивать интересы страны. И этим занимаются дипломаты любого государства.
Выражу категорическое несогласие с Максимом Артемьевым, ибо рубль нравится далеко не всем, Максим.
Ну, доллар замените.
Хорошо.
Да, позвольте два слова.
Коротко вы знаете, очень, Сергей Викторович.
Вы знаете, в чем состоит опасность вот той пропаганды, которая ведется? Знаете, недавно был митинг такой, антимайдан, 2 года назад. И такая пожилая женщина идет с плакатом. Мы никогда не жили так плохо, как при Обаме. Это очень характерно. Позиция, понимаете, которая на самом деле произведена пропагандой. То, что делают там российские власти, экономические, политические, это вторично.
Фейковая фотография.
Это шутка же была. Послушайте, что говорят радиослушатели. Они говорят о том же самом. Что наша главная проблема – это плохой Обама.
Нет, сейчас не говорят,
сейчас некоторое смятение. Пришел хороший Трамп, которого встречают овации в Думе, его избрание, и люди уже не знают,
простые
кто у нас
люди
плохой.
Не так глупые, видимо, и не так наивные.
Видимо, выберут яблоко сейчас в качестве заменителя.
Людям.
Главная проблема – это наша голова. Еще раз хочу обратить внимание уважаемых граждан и радиослушателей. Голова страны.
Я сказал так, живите своим умом, и как
пор,
вам подсказывает ваш внутренний голос, так и поступайте.
До тех пор, пока будет вот эта власть, ничего, к сожалению, к огромному сожалению, в России позитивного перелома не будет.
Я запускаю голосование. Если вам ближе позиция Максима Артемьева, историка, журналиста, вы голосуете 134-21-35. То есть успехи Российской Федерации во внешней политике, да, очевидно, их можно занести в актив. Да, 134-21-35. Нет, мы движемся в тупик, и 16-й ничего хорошего нам не принес. Это позиция Сергея Иваненко, 134-21-36. За Сергея Иваненко, 134-21-36. Еще раз, за Максима Артемьева, 134-21-35. За Сергея Иваненко, 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок успеем принять коротко. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вечер, вернее. Геннадий из Подмосковья. Я по одному из заявлений господина Иваненко. Вот он говорит, что вся любая война кончается переговорами. Ну вот, пусть он мне скажет, почему? Ведь воюет, предположим, киевский режим, воюет с ополченцами. Ну так вот, пусть усадят за стол переговоров киевских каганов с ополченцами.
Спасибо, принимается. Сергей Викторович.
Ну, я согласен. Согласен. Это, между прочим, часть минских соглашений, их надо выполнять.
Но я хотя бы
напомнить. Ну, а там проблема сегодня, там практическая проблема другая. Значит, Киев настаивает на том, чтобы граница шла по границе Украины, ну, военно-полицейские части, да, вот линия ОБСЕ, а Россия настаивает, чтобы она была между сторонами. Я бы сказал,
что Киев не признает ополченцев, и с ними переговоры категорически отказываются вести.
Да, но так или иначе... Да, так,
он
так
их не признает не... и вести с ними не собирается переговоры. Это официальная позиция Киева.
Значит, так или иначе ситуация... переговорная, тяжелая, ее нужно решать политическим
методом.
Если бы вы были министром иностранных дел, я бы с вами обсудил эту тему.
Да, ну, он
я
не
знаю, как ведутся переговоры.
А
не
я знаю.
Не знаю,
какая реальность. Киева не признавать ДНР и ЛНР.
Ну,
есть,
знаете,
минский процесс
надо,
через посредников.
У нас все все знают. Знаете, у нас люди хорошо...
Это знают все.
У нас все люди разбираются хорошо в футболе и во внешней политике.
Это знают все, это элементарно.
Это не так просто. Значит, надо вести переговоры, надо искать компромиссы.
Итог голосования 37% за Максима Артемьева и 63% за Сергея Иваненко. Так проголосовала наша аудитория. Внешняя политика не очень понравилась нашим слушателям в 2016 году. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.